что в первой книге, которую я тебе написал, Феофил, что я рассказал тебе про Христа от начала, как он родился, как он жил, чему он учил, как он умер, как он воскрес. Да? Да, это
и вознесся на небо.
И вознесся на небо даже. Ну, потому что у него Евангелие так заканчивается, вознесением Иисуса Христа. Вот. И даже есть там в этом Евангелии упоминание о том, что апостолы, верные Иисусу Христу, остались в Иерусалиме и ждали обещанного. Это самое. Все они вместе с женщинами, Мариам, матерью Иисуса, его братьями, постоянно собирались на совместную молитву. Это самое. Не ясно даже где, на совместную молитву. Потому что жили в горнице, ясно, какую-то они в горницу какую-то вернулись, но это не значит, что они за горницей все время там сидели. Да, если они в храм походили, наверное, на молитву. То есть где-то походит. У меня такое подозрение, что вот где-то это недалеко от храма происходит, потому что, говорю, быстро сильно избегаются люди на это самое. То есть это не где-то там, то есть это. Потому что, ну, храм это был духовный центр. И паломники, которые там сбежались, это люди, которых интересовал храм в основном. Это не так, что, ну, как сказать, или это где-то возле какой-то гостиницы происходило, да, то есть это место, где было много очень иногородних, иными словами. То есть это не было какое-то такое вот, ну, да, это не было какая-то окраина, где вот, ну, не пойми, кто живет и как туда люди попали. То есть где-то это было вот, либо ну, место скопления иногородних, либо где-то возле храма недалеко, да, либо это гостиница какая-то недалеко возле храма, или еще что-то такое. Потому что вот эти люди, которые сбежались, были явно иногородними. Они говорили а галилеяне говорят на наших наречиях. То есть вот такая вот вещь. Хорошо. Важный очень момент, да, который мы здесь вот, ну, должны понять и увидеть, что апостол подчеркивает. Они были наставлены в учении Иисуса Христа, то есть они, ну, то, что называется, читали Евангелие в нашем варианте, да, они прочитали Евангелие, то есть они были, знали, наставлены были в учении Иисуса Христа, то есть что Иисус, как Иисус учил, да, как относиться к этому, как относиться к этому, как правильно вот так делать, как правильно, как неправильно не делать, и они, в общем-то, понимали и разбирались, как и что, да, то есть какие-то слова Иисуса Христа, то есть его учение они уже имели, да. Дальше. Что еще они имели? Они были утверждены в воскресении Иисуса Христа. Да? То есть они видели, тут вот написано в третьем стихе, который и явил себя живым, то есть он показал себя живым для них. Да? То есть они поняли и пережили, что Христос воистину воскрес. Да? То есть они его даже там трогали, да, кто не верил, да? Потом это самое, тот, как это сказать, явил себя живым по страданию своим со многими верными доказательствами и в продолжении 40 дней являлся и говорил о Царстве Божьем. То есть он на протяжении вот этих вот дней каких-то там говорил о Царстве Божьем, да, рассказывал им, что вот Царство Божье, все что-то такое интересное. Видно, нового ничего не сказал, потому что заповедь, как это сказать, проповеди воскресшего Христа мы нигде не встречаем. Да? Нету Евангелия еще от какого-то апостола, которое повествовало бы нам о проповедях воскресшего Христа. Да, да, я думаю, что он ничего нового не сказал, потому что, ну, как говорится, повторение мать учения, и если бы он что-то новое сказал, то это как-то обязательно бы нашло место в Писании тоже. Да? Да. То есть он с ними встречался, и он с ними беседовал, и что-то из этих бесед мы с вами видим и знаем, да, вот это вот что-то, как это сказать, Евангелие от Иоанна нам повествует, кстати, о части из этих бесед, да, кто помнит, какие там беседы были у Иисуса с воскресшего с учениками. Где он в Галилее встречает учеников, да, на озере, и там беседует с кем? С Петром в основном беседует и спрашивает, любишь ли ты меня. Да? То есть поэтому, ну, что-то из этих вот проповедей мы чуть-чуть знаем, но видно, что ничего нового не сказал. И в отношении Петра тоже там ничего нового он не сказал. Он спрашивает, любишь ли ты меня 3 раза, потом говорит, паси агнцев моих, паси этих моих овечек, и тогда паси. То есть, вот. Так вот, как бы, да? Так вот, они, значит, были наставлены Иисусом Христом, и они были убеждены Иисусом Христом в том, что Он на самом деле воскрес после их после его распятия. Да? Они видели, как он был распят, они видели, как он был похоронен, они видели, что он на самом деле воскрес, что он смерть победил, что теперь смерть над ним не властна, и что теперь воскресение что-то новое для него, для них тоже какую-то новую дорогу открыло. В принципе, нам нужно тоже понимать, что эти моменты тоже, если я говорю, что мы учимся, да, у апостолов, то нужно проверять, есть ли у меня в жизни это переживание, да? Знаю ли я то, чему учит Христос первое, верно? То есть, знаю ли я или хочу ли я знать о том, чему учит меня Христос, Иисус. Это важно, потому что если ты не будешь знать или не будешь хотеть знать, то ты не узнаешь никогда, чему учит Иисус Христос. А если ты не будешь учиться у Христа, ты неизбежно скатишься на учение этого мира. Нет, учение этого мира. 100%. Ты можешь быть при этом религиозным человеком, можешь называть себя христианином, но если ты не знаешь, как жить, если ты не знаешь, как вести себя, если ты не знаешь, как относиться к тому или к другому, ты будешь 100% говорить то, что в этом мире. Нету, потому что, а как, откуда ты возьмешь? Сам не додумаешься, да? Человеку так устроено, что нужно, чтобы кто-то нас научил. Да? Если нас не учит Иисус Христос, нас учит этот мир. Почему? Потому что информация из этого мира постоянно идет, да? То есть ты даже не осознаешь, как это быстро учится. Да? Вот. Две женщины шли в магазин, столкнулись перед дверями, да? И понеслась. О чем там? Это ж не просто треп. А? Нет, там идет взаимное обучение. Люди беседуют не просто так. Люди учат. Люди учат, излагая свою точку зрения, естественно, мы говорим, мы излагаем и не просто так. Мы хотим научить человека, да, убедить его, конечно же, да, и вот они стоят и друг друга учат, да, и это самое, там, мужчины встретились, то же самое, они покороче, но все равно они учат друг друга, да, куда ехать зарабатывать, вы не слышали магазин, разговоры где-то возле магазина. Даже подслушивать не надо.
А ты делай так, а ты делай.
Да, а ты делай так, и делай так. Поехали туда, и так далее. Да? Либо своим примером, либо какими-то своими советами, либо еще чем-то таким. Но факт то, что люди учат, даже вот так вот, нечаянно, да, как будто. Вроде мы как будто бы говорим, но человек уже учится. Да? И он говорит, внутри себя соглашается, говорит, да, мне тоже так надо, да, мне нужно тоже, да, так нужно жить на самом деле, да. Это так. Там, они вроде делятся чем-то, да, но это когда ты делишься, ты тоже учишь, а кто-то учится. Кто-то учит, а кто-то учится. Понимаете? Радио говорит, оно тоже учит нас, да. Телевизор включили, он тоже нас учит, да. То есть все, любой источник информации, там интернет залезли, там, он тоже нас учит чему-то. Верно? Это самое, там социальные сети воткнулись, да, и что? Они тоже учат чему-то, да, там же не просто так вот так интересные картинки, они тоже учат чему-то, да, кто-то выложил свои фотографии, то есть он учит, как он хорошо живет, да, и ты тоже уже сидишь, люди пускаешь и говоришь, вот бы мне так жить, это самое там, или кто-нибудь там это самое, или кто-то тебе советует, вот ссылка, послушай, хорошая вот это самое, и там началось, и тоже учит там и так далее. То есть, я к чему, что человек, он учится всегда, его он постоянно учит, и если нас не учит Христос, как вот относиться к этому или как относиться к тому, как делать с этим, а как делать так, как жить, как вообще как к таким вещам относиться, тогда, естественно, нас будет учить этот мир. Так это все в жизни так устроено, к сожалению. Мы должны это четко, ясно себе понимать, осознавать и все остальное. Да? То есть, если мы не знаем, как учит нас Христос, он говорит, я тебе написал, чему Христос учил. Да? Ученики были с Иисусом, они у него учились, слушали. И Христос им рассказал, как относиться к этому, как к тому, как правильно, как между собой, как к деньгам, как к противоположному полу, как к властям, как еще куда и так далее. Это много вещей, которые Христос учил, и это все содержится в Евангелиях, что недосказал Христос, добавили апостолы в своих посланиях, наставлениях, да? Вот, поэтому важно быть наставленным Господом. почему мы Библию так ценим, почему мы Библию так серьезно к ней относимся, почему мы столько времени уделяем для того, чтобы ее читать и понимать. Да? Это то, что через нее мы узнаем, чему учит нас Христос. Если она у нас в пренебрежении, то тогда нас учит мир. Называй ты себя кем хочешь тогда, хоть христианином, хоть трижды христианином, хоть самым верным, правильным, наистинным, наистиннейшим христианином, ты, не зная учения Иисуса Христа, ты будешь научен миром. И мир будет указывать тебе, как делать, что делать, как относиться к тому или иному, да? Как относиться к деньгам, что делать с жизнью, куда распорядиться своими силами, как относиться к врагам, как относиться к друзьям и так далее, и так далее, и так далее. Да? И там, в принципе, все понятно. Поэтому апостол в одном из своих посланий говорит, что многие из них, кто-то не слушает нас. Почему? Потому что мы говорим не так, как мир говорит. Да? Они от мира, потому мир слушает их, и потому они мир слушают. То есть они друзья. Да, с миром этим. И они друг друга понимают. Нас они не понимают по причине того, что мы не учим тому, чему учит мир. Поэтому важно, да, что апостолы уже были наставлены в учении Иисуса Христа. Это не шуточки, это очень серьезно, как мы говорим. Да? И они были убеждены, проверьте также в своей жизни, есть это или нет, они были убеждены в воскресении Иисуса Христа. То, что Христос живой. Да? Потому что многие сегодня люди, называющие себя христианами, они верят, что Христос был, и что Христос был распят, и что Христос сильно страдал, и что Христос учил чему-то. Они даже верят, что Библия, это Новый Завет, это на самом деле слова Христа. Да? Но они не верят, что Христос живой. Да. То есть Он жил, был, но Он как бы воскрес, но как бы давно. А как бы это было давно, то, в принципе, он как бы особо и, соответственно, и как будто бы, что на тот свет ушел, да, как человек умирает, и на тот свет уходит. И мы говорим, что вот, там, дорогой брат, дорогая сестра, ушел ты на тот свет, да, там тебе будет хорошо, да, и, но оттуда выдачи нет, да. То есть, пока мы сами туда не попадем, мы уже с тобой больше не встретимся. Да. Но дело в том, что Христос уникален тем, что, в отличие от таких людей, Он воскрес и что? И явился. Воскрес и явился учеников. То есть Он убедил, что Он на самом деле живой. То есть должна быть убежденность того, что Христос живой. Да? То есть убежденность в нас, что Христос воистину воскрес. Вот это есть или нет? Потому что это тоже делает Христос. Сегодня мы говорим о том, что мы верим в живого Бога. Да? Мы не верим в Бога как в идею, мы не верим в Бога как в эту самую, как в этом самом, как в доктрину. Да? Мы не верим в Бога как вот в моральный кодекс. Да? Потому что коммунисты пытались, они что сделали? Они в принципе, сделали такое же дело, что они говорили, и в принципе и до них, это их идея не коммунистов, а идея вообще древняя, да, люди пытались увековечить себя в словах и в делах, да, Александр Сергеевич там, помните, да, нет, весь я не умру, душа в этой заветной лире мой прах переживет, да, и тление убежит, и вечен буду я, то есть я буду жить, доколь в подлодном мире будет хоть один почитатель Пушкина. Заканчиваю. Это его идея, да? Это, то есть, это самое. Там другая, там другие, там древние, там греки, они говорили, я вот увековечу себя в подвигах, да? Это самое. Там, кто имел силы на подвиг, делали подвиги, да? А это самое. Ну, люди решили, хоть в каких-то делах некоторые, да, увековечу себя. Один решил, подвиг не получится, делаю хоть пакость. Да? Взял и спалил храм. Герострат, помните, такая была личность. То есть люди пытались увековечить себя в каких-то в словах, в делах, в этих самых, в этих каких-то, и они верили, что я, помер, да, но дело мое живет. Да? То есть, в принципе, что и коммунисты взяли на вооружение, они сказали, вот. Помер Ленин, да? Но дело Ленина живет и там побеждает. Недолго, правда, побеждало, потом повторяло, но какое-то время жило здесь, вот это самое, так далее, да? То есть в итоге, то есть, все люди как бы пытались, то есть, как бы, человека уже нет, а память о нем как бы жива, да? Вошел в историю человек. То есть, и чем, и чем величественнее твое дело, тем больше о тебе живет память, и ты как бы жив в памяти народной, как говорили, да, такие, слышали такое выражение? Mm-hmm. То есть живет он в памяти народной. То есть, и многие так же, как Христу относятся, да, что Христос, он жил когда-то, да, и пускай даже произошло какое-то странное явление, как его воскресение, да, но живет он сегодня, что называется, в памяти народной, в таком вот в добром своем влиянии на человечество. Да? И именно вот это и считается, живым присутствием Христа сегодня. То есть он оставил нам такое уникальное учение, которое, в общем-то, до сегодняшнего дня привлекает людей, вдохновляет людей, и вот живет он в памяти народной, в христианстве, как в таково. Да? Но дело в том, что воскресший Христос или живой Бог, они несколько отличаются от памяти народной. Да? Mm-hmm. Каким образом? То, что живой Бог, он независим от памяти народной. Понимаете? Mm-hmm. Потому что, как Александр Сергеевич завесил, что говорит, я буду жить, пока живет хоть один почитатель Пушкина. То есть, как только последний почитатель Пушкина умрет вместе с ним и светлая память о Пушкине. Да.
Mm-hmm.
Да. Получается. А живой Бог, он живет независимо от того, там есть хоть один его почитатель или нет на земле хоть один его почитатель. Да? И он живет не просто в памяти народной, а он живет сам по себе. То есть он может и без памяти народной, и с памятью народной, потому что он воскрес, и он имеет эту собственную жизнь. Да? Он не зависит от памяти, он не зависит от помнят о том, о нем или не помнят, знают его или не знают. То есть он живой. Да? Он живой. А если он живой, он имеет право проявлять себя, если он живой. Верно?
Да.
Конечно. То есть, если он живой, он имеет право себя проявлять. Как, кому, когда, это тоже его суверенное право. Или нет?
Да.
Да. Это не значит, что если я о нем знаю, значит он живет. А если я о нем не знаю, значит его как будто бы и нет. Дело в том, что воскресший Христос, он независимо от того, знаю я или не знаю я, может мне явиться и может себя проявить. Да? Этим, в общем-то, обусловлены очень многие странные вещи, когда Христос являлся людям, которые о нем даже не знали и не слышали. Очень много свидетельств, допустим, вы найдете и в интернете, и в книгах, и так далее, свидетельств людей, которые там либо мусульмане, да? либо эти самые... либо индусы, да, эти самые язычники разные, либо какие-то атеисты, которые, в общем-то, понимают, увидели и поняли, что есть, есть личность, которая являет себя независимо от того, веришь ты в него или не веришь. То есть он живой, он реальный, этот самый, да? Могу тоже вот такое свидетельство, лично вот из нашей семьи, это свидетельство матери, мужа, моей сестры, Оли. Да, она мусульманка, и в принципе о профессионале никогда не слышала, в общем-то, кто такой он и что он такое, вот она никогда не знала, да. И когда она там убегала из Казахстана в Америку, я уже не помню, что там подробности, может, она больше знает, что там было, что-то с самолетом.
Да, он еще в Канаде вместо Америки.
Там то ли турбулентно сильно попало, то ли шасси не открывалось. Какая-то критическая ситуация с самолетом. То бишь, реально, что ты еще живешь, но что сесть на землю живым у тебя шансов нет практически. И, в общем-то, она была в панике, и она не знала, что делать. И, в общем-то, понимала, что, в общем-то, вот летела спасаться, а тут уже, а тут конец вместо спасения. Да, и рядом с ней сидела женщина, которая, англоязычная канадка, судя по всему, которая начала молиться. Она услышала, она поняла, что она молилась на английском, естественно, эта казашка ничего не поняла, о чем она молится, но она услышала, что она молится, и она молится какому-то Джизусу. Jesus — это Иисус на английском. Вот. Это самое. И когда вот эта женщина начала молиться вот этому Джизусу, да, это паниковала, сидела, это сидела, молилась. И потом, бабах, какое-то чудо, самолет благополучно, все там исправляется, самолет благополучно садится, и эта женщина выходит из самолета с точным пониманием, что есть Бог, и зовут его Джизус. Что есть живой Бог, который слышит и который отвечает на молитвы, то есть реально отвечает на молитвы, который сегодня здесь, то есть который не просто в памяти народа своим добрым учением и заветами живет. Понимаете? А что есть живой Бог, который реальный, вмешивается в ход событий, меняет ход событий, там реально как-то помогает, и вот эта вот мусульманка выходит уже из самолета, верующий в какого-то Джизуса. Да, какого-то Бога, которого зовут Джизус. Ну, естественно, когда она это самое, уже это самое, там, приземлилась, там что-то обжилась в Америке, она начала искать, где этот Джизус есть.
Ну да, она приехала, там встретилась с одной женщиной, которая ее обманула, все деньги у нее забрала, и вот эти христиане ее приютили, и она стала.
Ну да, и вот в итоге там она металась, и какими-то перипетиями зашла, нашла христиан, то есть как там христиане ей помогли, да, немножко обжиться и все остальное, и вот она узнала, что оказывается есть верующие люди, которые верят вот этого самого Джизуса, который ее спас от реальной смерти. И начала, да, и потом уже она уверовала, там, крестилась в этой церкви и так далее, и так далее. То есть, ну, вот это вот свидетельство нашей семьи, да. Кроме этого, еще есть огромное свидетельство людей, которые говорят, ну, не только среди христиан, но только и атеистов, и индусов, и мусульман, но есть много очень свидетельств того, когда на самом деле люди переживали, что вот этот вот Бог, он живой, то есть он независим от твоей памяти. Он независим от того, что живет он в твоей памяти или не живет он в твоей памяти. То есть он живой, он является сам кому хочет, он отвечает на молитвы, если как-то люди к нему обращаются. Люди видят, что этот Бог как-то помогает и живет и действует сегодня, независимо от обстоятельств, да, и что это та сила, которая невидимая, но которая реальная. Почему? Потому что она реально влияет, изменяя ход событий. Понимаете? Вот. Это свидетельство того, что Бог живой в твоей жизни. Я еще раз подчеркну, есть разница между понятием «живет он в памяти народной» и есть разница «воскресший Иисус Христос, живой и реальный, который независим от памяти и независим от того, знают о нем или нет, он может вмешиваться в ход событий через своих там людей или же каким-то образом сверхъестественным». Когда многие, когда из этих, опять же, мусульман, то есть они встречают каким-то образом Христа сверхъестественно, и он говорит им даже открытым текстом, что я Христос, там, во сне там бывает, бывает видение каких-то, да, что он говорит, что я Христос, или там, допустим, ангелы, которые приходят, они говорят, я от Христа пришел, подчеркивая им то, что на самом деле Бог живой и реальный. Я просто говорю, что пережили апостолы, что они имели на данный, ну, анализируем, так делаем такую ревизию, что они имели на данный момент, да. Хорошо. Что они еще имели, еще, какой еще они имели? Что они еще имели от Бога на тот момент? Какое-то как повеление, то есть приказ буквально. Какой? Почему-то Христос им сказал, да? Остайтесь, пожалуйста, обязательно в Иерусалиме. Да. Ну, кажется, какая разница где? Мы уже как бы вездесущие, он Галилею встретил, потом возле Иерусалима. Но почему-то он сказал, останьтесь, пожалуйста, в Иерусалиме. У меня такой план, замысел такой, чтобы вы остались в Иерусалиме. Да? И что? И ждали чего? Обещанного вам от Отца Духа Святого. Да? Знали, что вам обещал, значит, если обещал, значит, он что? Даст. Да? Если он обещал, значит, Господь даст. То есть он обещаний своих исполняет, держится. Да? То есть Господь держится своих обещаний. Верно? Да. Они должны были ждать с верой. То, что, Господи, мы ждем, ну, мы ждем не просто так на авось, ждем авось чего-нибудь дождемся. Авось что-нибудь там такое на нас сойдет, а может не сойдет. Ну, в общем, будем сидеть ждать. А что ждать? Зачем ждать? Сколько ждать? Непонятно. Да? Нет, он говорит конкретно, там дальше будем читать, что и как. Но он говорит, вот, оставайтесь в Иерусалиме, ждите. В принципе, они послушались, остались в Иерусалиме. Хоть, я подчеркиваю, оставаться в Иерусалиме было не очень-то и радостно, и приятно. Почему?
Или
только что убили их учителя, в принципе. Да? Я не знаю, как вы, но если бы здесь в Висагиносе кого-то из верующих убили бы, как-то так оставаться здесь было бы, ну, страшновато, наверное. Страшновато, наверное. Да? Ну, даже если Христос, даже если тот убитый воскрес, да, но все равно, то есть, ну, народ, как же он, ну, как бы сказать, настроение еще те же, да, потому что это самое, как это сказать, убили, потом какие-то слухи пустили, да, что вот он как будто бы не воскрес, а как будто бы украли, мы с вами только что читали, да, то есть вот эти страсти еще не улеглись, это же те же самые люди, они же никуда не ушли, многие, да, потому что сначала праздновали Пасху, а потом оставались еще некоторые до Пятидесятницы дня. То есть 50 дней – это, в принципе, для ревностных людей, которые посвятили себя на какое-то, ну, богоугодное дело, не совсем большой срок, по большому счету. Почему? Потому что это не только иерусалимские оставались на день Пятидесятницы. То есть им же добираться до вот этого самого Иерусалима было сколько? Представьте. Кому сколько? Там, если, допустим, с Северной Африки, так сказать, они там, ну, месяцами добирались некоторые до этого самого, в одну сторону, чтобы добраться. Должны понимать, да, что это огромное расстояние, которое они покрывали. И если уж ты уж там месяц добирался, то, ну, месяц побыть, как что говорится, не грешно, да, по большому счету. Да? Как вы думаете? Да. Поэтому те люди, которые распинали Иисуса Христа и которые там кричали, что там это самое, да будет распят, возможно, многие из них, они, в принципе, до сих пор оставались. Потому что дальше Петр к ним так и обращается, говорит, что, ребята, вы его распяли, при вас он руками беззаконных был распят. Значит, Иоанн крестил вас водою, вы через несколько дней будете крещены Духом Святым. Что это такое, они пока что не знали, но они имели от Господа обещание. Что такое крещены Духом Святым? Ну, по аналогии с водой, это что? Что такое крещение водой? Погружение, да, погружение и омытие, очищение. То есть он говорил, что вот, как вода смывает грязь, да, то Иоанн говорил, исповедовали грехи, и как бы вот такое символическое омовение, окунание, да, грехов, окунание его в этот самый, да, что теперь якобы, ну хотя бы как плюс-минус чисто, да. Вот. А говорит, по аналогии, говорит, вы будете крещены Духом Святым. То есть вы будете погружены также вот в Дух Святой, что, ну, что в принципе эффект погружения и какого-то, может быть, тоже другого переживания, очищения, освящения какого-то и так далее. Шестой стих. Поэтому не сойдясь, или как новый перевод говорит, вот собравшиеся стали спрашивать его: Господи, значит, ты восстановишь теперь Израильское царство? То есть идея о том, чтобы исполнились пророчества, и чтобы сейчас Израиль стал тем, кем он по пророчеству должен быть, да, головой, не хвостом, этим самым все от мала до велика узнают Господа, да, ну, раз воскрес Иисус, да, то теперь
самое время,
ура, вперед, Господи, пойдем в Иерусалим, покажешься священникам, да, покажешься Пилату, да, там ангел, да, станешь царем, народ скажет: о, да, только что на кресте висел, воскрес, теперь давай, ура, на царство, да, все уверуют, и будем жить, что называется, царство Божие на земле, да, и так далее. Не в сие ли время, Господи, ты, вот, ну, время как-то такое, да?
Раз воскрес, конечно.
Да. То есть у них тут вот новый перевод такой, как утвердительное. Господи, значит, ты восстановишь теперь Израильское царство. То есть теперь, Господи. Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Святый Дух, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и в Самарии, и даже до края земли. Христос рассказывает о их предназначении, да, то есть царство, они говорят, царство восстанавливать будем Израилю, он говорит, нет, царство восстанавливать пока что не будем, а что будем делать? Ждать Духа Святого, чтобы, зачем этот Дух Святой нужен? Чтобы вы имели силу свидетельствовать обо мне, где? в Иерусалиме, Иудее, Самарии и даже
до края земли.
9 стих. Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. То есть пропал. Какая досада. Или нет? Досада. Весьма. Весьма. Был мертв, ожил, слава Богу, здорово, хорошо, но опять нету. Вознесся. Вот беда. Это самое. Поэтому, и причем сознательно, он говорит, я, как это сказать, вроде говорил, я с вами до скончания века, и они уже поняли, что пришел, значит, будет. Они говорят, Господи, сейчас пойдем в Иерусалим, и царство наше. Да? Он говорит, нет, сейчас ждите Духа Святого, а я пошел. И вознесся. И облако взяло их. А они за ним никак. Нет? Никак. Да, он вознесся, а они никак. То есть стояли и смотрели. 10 стих. Когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстало им два мужа в белой одежде. И сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Видно, долго стояли. Ждали, что скоро вернется. Тем более у них вера, наверное, была самая сильная, потому что только что поднялся, значит, как видели, как поднялся, значит, может таким же образом скоро вернуться. Не возвращается. Ждали и стояли. Видно, долго стояли. Потому пришли два ангела и говорят, что вы стоите и смотрите на небо? И дальше объяснили. Этот Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. То есть придет. Но когда? Скоро, но не сейчас. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеонскую, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. Субботний путь где-то около километра. У меня в справочнике написано. Около километра. Недалеко совсем. В субботу разрешалось ходить не больше километра, чтобы ты не носился куда не надо. Поэтому близ, это было рядом с Иерусалимом, на расстоянии где-то около километра всего лишь. И, придя, вошли в горницу, где и пребывали, где пребывали Петр, Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп, Фома, Варфоломей, Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот, и Иуда, брат Иакова, то есть 11 апостолов. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, Матерью Иисуса и с братьями Его. То есть были несколько, то есть были 11 апостолов, были несколько женщин. Была Мария, мать Иисуса, и написано его братья. Сколько у него там братьев, я уже не помню. Что-то
4.
Где-то около 4, да? Хорошо. Значит, так скажем, грубо их там было человек около 20 в этой горнице. Да? Приблизительно. Не больше. Учтите, что они не сидели только в этой горнице. Написано, что и Евангелие Туки пишет, что где они были. В храме они постоянно бывали. Храм они посещали, да? То есть, скорее всего, это собрание было, скорее всего, в храме. Почему? Если вы помните, я вам показывал репродукцию храма, то есть вот эту вот репродукцию храма, там храмовый двор язычников был огорожен так называемыми крытыми портиками. И вот этих крытых вот портиках очень часто там собирался Иисус с учениками, там же Иисус учил народ, да? Потому что летом на солнцепеке, вот на раскаленных этих камнях, долго не посидишь, да? То есть там, хочется найти тень какую-то, да, и вот это специально вот эти портики были построены для того, чтобы была тень вокруг храма. Он очень огромный, так был занимал эту площадь, эти портики. Это была такая крытая галерея, что называется, я называю портик, но это была крытая галерея, чтобы вы понимали. То есть колонны с одной стороны, колонны с другой стороны, и наверху лежат плиты, эти самые каменные, тесанные. И вот такой вот коридор с четырех сторон. Практически. Там, с одной стороны, он был застроен этими там пристройками, но с трех, практически с трех сторон была такая огромная галерея, в которых, в общем-то, можно было собираться, там, в принципе, собирались для богословских каких-то бесед, там проповедовали кто-то там такой, то есть там же могли где-то пристроиться и эти торговцы, там, этими жертвенными животными и все такое. Вот. 14 стих. Все они, важно тоже очень момент, все они, то есть эти вот апостолы, которые там были, и вот эти женщины, все единодушно пребывали в молитве и молении. Все они единодушно пребывали в молитве и в молении. То есть они там не просто так время проводили, как вот Петр подчеркивал, не просто сидели и ждали, не загорали, а они молились. Что там говорится в современном переводе по поводу 14 стиха, что за моление такое? А, это самое...
Собирались на совместную молитву.
Да, все они постоянно собирались на совместную молитву. Вот они постоянно собирались на совместную молитву. И, судя по всему, собирались на совместную молитву чаще всего в храме. Потому что Лука пишет, что молились они в храме. Верно так? Или нет?
Наверное.
Наверное. Зачем они молились? О чем они молились, как вам кажется? Ждали обещанного. Ладно. Разные варианты могут быть, но факт, что люди молились. Мы можем молиться, на самом деле, и благодарить Господа, и благословить, и так далее. На самом деле, да. 15 стих. «Те дни Петр, встав посреди учеников, сказал, было же собрание человек около 120, то есть большое собрание. 120 человек у нас бывает на празднике. Где-то, да? То есть вы, соответственно, представляете, что толпа большая уже. Да? Такая. Полный зал. Да, ну почти полный зал. Почти полный зал. Так вот, он сказал, мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святый устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричастен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедным вздою, и когда не зринулся, рассело чрево его и выпали все внутренности его. Это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля там в отечественном их наречии называется Алкидама, то есть земля крови. Хорошо, новый период я прочитаю. Тут вообще тут что-то как немножко невразумительное, да? Хотя Иуда был одним из нас и вместе с нами участвовал в апостольском служении, но он указал дорогу тем, кто шел схватить Иисуса. На деньги, полученные за свое черное дело, он приобрел поле, где и свалился вниз и расшибся так, что живот у него лопнул и все внутренности вывалились.
Ну он купил поле горшечника.
Нет, это...
Нет,
это,
тоже нет.
Это, они купили эти... Да, не он купил поле.
Странно. Не, он не повесился. Или веревка порвалась, он разбился.
Здесь.
Живот у него лопнул, все внутренние расшибли.
Да, судя по всему, да, судя по всему, там он расшибся, на самом деле, когда повесился, и это самое. Но поле он не покупал, это тоже, здесь он не в курсе Петр, который об этом тоже говорит, но это не так, потому что поле.
Да, это же Лука пишет. Но он исследовал, а у кого он исследовал, кто его знает.
Кто его знает. Да. В общем, тут немножко неразбериха, но это не факт то, что это неправильно, потому что мы читаем с вами, как все было.
Читали всего, поэтому он как будто бы
да.
Заранее он купил.
Да, якобы что-то бы когда кого-то то самое. Нет. Они просто знали, что он слышал, что куплено поле какое-то, и что называют это поле землей крови.
Ну да, тут вот в новом. На деньги, полученные за свое черное дело, он приобрел поле, где и свалился вниз, и расшибся так, что живот у него лопнул, и все внутренности вывалились.
Да.
И об этом стало известно всем жителям Иерусалима. И поле было прозвано Алкидама.
Кровавое поле.
Да, кровавое поле.
Вот,
наверное, так и было все-таки, а не так, как было в Матфея пишет. А, скорее всего, вот так и было.
Может, не знаю. В общем, кто-то что-то где-то, информация тут у нас не сходится. То есть кто-то где-то слышал. Как, в общем-то, всегда и по слухам, то есть кто в этих событиях не участвовал, тот обычно начинает, какие-то там слухи и какие-то предположения, да, собирать по крупицам. Где-то они точные, где-то они не точные, но факт то, что на самом деле... Он бросает серебряники в храме, потому что пророчество об этом говорит. Я честно верю в то, что пророчество говорит. Почему? Потому что Бог предупредил, и это случилось так, как было. То есть он бросает деньги в храме, скорее всего, на самом деле, на эти деньги, так как было сделано совещание, было куплено вот это поле горшечника, да, где этот Иуда повесился, неизвестно. там, не там, но, скорее всего, так как он, ну, может быть, на самом деле так и было, как здесь написано. То есть, потому что если труп висит долго, он раздувается, да? Да, и если это он падает, то, соответственно, ну, естественно, лопнуть может. То есть, ну, такая страшная. То есть, иными словами, здесь Петр рассказывает о том, что Иуда был апостолом, а закончил страшно. Тут об этом весь смысл. Не про то, как он погиб и что там с полем этим, не так важно. Потому что в книге Псалмов написано, пусть жилище его будет в запустении, пусть не станет живущего в нем. И еще, место его да займет другой. Ну, вполне верю, что в Псалмах так и есть. 21 стих. Значит, делает он такой вывод, надо, чтобы вместо него к нам присоединился другой. И он решил, рассудил так, что это будет один из тех, кто всегда был с нами, сопровождал Господа Иисуса Христа, куда бы он ни шел, с того времени, когда его крестил Иоанн, до того дня, когда он был взят от нас на небо. Ну, почему он так решил? Потому что так были избраны они сами. Так были избраны они сами. То есть, да, они участвовали во всех этих событиях, да, и они, и Петр размыслил, что, в общем-то, новый вместо Иуды апостол должен быть, как это сказать, да, должен быть похож на то, как там было. Да. Ну и вот начали искать таких людей. Он должен быть, как и мы, быть свидетелем его воскресения. То есть так рассудилось, так они он решил, что раз так нас выбирали, значит, нам так нужно и другого человека выбирать. Предложили двух человек, нашли двух. Иосифа по прозвищу Юст. Его звали также Барсаба. Это сын Саввы. Саввы. И Матфея. И, собравшись, стали молиться. О, Господи, Тебе ведомы сердца людей. То есть мы не знаем. Два нашли. Какой из них апостол, не знаем. Укажи нам, кого из этих двух ты избрал для апостольского служения, который покинул Иуда, когда ушел к себе туда, где ему и место, то есть погибель. И взяли жребий. Жребий это, как это сказать? Ну, как он?
Орел и речка.
Орел и речка. Не знаю, что они там делали. Или палочки тянули, какая длинная, какая короткая, да. Или еще каким-то образом. Но в истории человечества всегда существовало огромное количество вот таких вот случайных вариаций, когда вот они это самое там, да. Может, камушки бросали, может быть, там этот самый, там еще что-то такое. То есть, ну, это было очень, очень такое достаточно распространенное явление в том мире спрашивать волю богов. Если вы заметили и увидели, это было, ну, как сказать, это было метод, который использовали в те времена очень широко язычники, в том числе. Это не христианский метод или не иудейский метод.
Иудейский? Как не иудейский?
Видите? Это не иудейский метод.
Полу бросается жребий, но решение его от Господа.
Да, это не иудейский метод.
Ну как не иудейский?
Это метод того мира.
Нет.
Это метод
притчи
того
кем
мира.
Написано? Притчи кем написано?
Притчи написаны Соломоном.
Да. Он и говорит. Но решение его от Господа. И то, что здесь Господь учредил Матфея, однозначно, потому что Деяния 6 глава, 12 апостолов. Уже 12 апостолов защищены. Павла еще и близко нет.
Хорошо. Я не собираюсь ни с кем спорить в отношении того, что верите, что... Но я вам говорю факты просто-напросто. Что жребий – это не иудейский метод, это метод того мира на тот момент. Иудеи пользовались этим методом так же, как пользовались все остальные народы, выбирая свою какую-то, не спрашивая волю каких-то своих богов.
До тех пор.
А?
До
До сих пор, да, некоторые тоже так вот делают, как ты говоришь, орел или решка, да, откуда это взялось, это древний способ испросить волю богов. Так как Господь не ясно где и не ясно что, руководство тоже, а конкретно нужен ответ, да или нет, направо или налево, то некоторые, в том числе иудеи, тоже использовали этот самый метод.
Но они так не поступили, они сказали: Господь, ты сердцеведец, вот ты покажи.
Помолились, правильно сделали.
Они сделали преступление?
Нет, они не сделали преступление. Они помолились, так же, как ты говоришь, написано у Соломона, что Бог украшает жребием, но решение его от Господа. Они предали это Господу и сделали так, как, в общем-то, они соображали и как они умели это делать, в общем, взяв этот способ из мира. Использует ли Бог такие способы? Может использовать на самом деле такие способы. Надо ли нам сегодня бросать жребий? Почему? Если это написано в Библии. Я согласен, что в общем-то, на самом деле, исходя из того, что мы с вами видим и понимаем, то у нас есть сегодня руководство от Господа, более совершенное, чем бросание жребия. Да? Поэтому они сделали так. Выпал жребий Матфею, и он сопричислен был к 11 апостолов. Да? Вот. Петр верит, что Матфей это 12 апостол.
Да, я верю. И да. Иисус Навин, вот, кстати, тоже бросил жребий, когда землю осмотрели,
да.
Бросил жребий в Силоме перед Господом и разделил там Иисус землю сынам Израилевым, и первый жребий вышел колену Вениаминому и так далее.
И так далее, да. Вот. Это был метод очень распространенный в том мире.
Именно для евреев.
Не для евреев, я еще раз говорю.
Перед Господом, он говорит, перед Господом
Писание, бросил. Писание очень авторитетно заявляет, что жребий бросали все. Если вы помните, в истории о Есфире, если вы помните, был такой язычник, которого звали Аман. Да? Помните? Помните. Так вот, этот самый Аман, чтобы выяснить, в который день лучше боги, в который день предают боги его в руки этих противных иудеев, что он делал?
Бросал
жребий на каждый месяц, выпал жребий на месяц такой-то, да? Потом он начал бросать жребий конкретно в какой день это лучше всего сделать. И бросал этот жребий и выпил жребий на какой-то конкретный день. И после этого он написал указ, что в такой-то месяц, в такой-то день всех иудеев по всей Вавилонской империи можно безнаказанно убить, имение их разграбить, и ничего за это не будет.
Но дело в том, что он без Бога бросал, и свою голову, как сказать, и повесили его.
Нет, дело не в том, что это самое, это... Богом, естественно, бросал без Бога, конечно же, но я говорю, что жребий бросали тогда все.
Но бросали, но они бросали без Бога.
Конечно.
Что толку, что сегодня молятся, и мы молимся, так могут сказать, так и вы молитесь, и они молятся. Но они молятся идолам, а мы молимся Богу.
Да.
У нас есть результат, у них
да.
нет. Ну
да.
вот.
Да.
Конечно.
А?
Ну и тогда, в смысле, получился жребий в Божьей воле.
А сейчас тоже можно вот так в Божьей воле жребий кидать? Сейчас не в церковь или нет? Давайте жребий кидать.
Хорошая мысль. Надо принять на вооружение. На самом деле, не знаю, вот когда, нет, пророка нет, давайте бросать жребий. И посмотрим, что у нас получится.
И вот, и сказал Господь Моисею, говоря...
Помолимся и бросим.
Да. Говоря, по жребию должно разделить землю,
да.
По именам колен отцов их должны они получить уделы, по жребию должны разделить им уделы их, как многочисленным, так и малочисленным. Бог сказал
да.
Моисею.
Да, да. Он берет то, что есть в том мире, да, то, что привычное, и использует это для того, чтобы им что-то показать и что-то объяснить.
Да, так что договора заключают,
да.
там заветы.
Да. Да. Сегодня тоже, чтобы не обидно было, делят много вещей по жребию. Да, если вы помните, да? Дети делят конфеты также, допустим, кому лучше конфета, кому больше, кому меньше. То есть они вот цените, допустим, кому что попадется и так далее, да? На викторинах различных этих самых, то есть, ну, лотерея так на этом же основана. То есть какой жребий, что вытащишь, что и попадется. А?
Дети делают
билет на экзаменах, та же самая система, та же самая история. То есть тянут это самое. Это древний универсальный способ, который Бог использовал в истории Израиля. Да? Использовал в истории Израиля. Как, в общем-то, он использовал много вещей в истории Израиля. То бишь, таких понятий, как завет, допустим, договор. Да? Это древняя вещь, которая еще до ветхозаветнего завета существовала. Бог просто взял его и использовал как этот самый, как инструмент. Жребий тоже используется Господом как инструмент. То есть Бог вправе делать то, что он хочет на самом деле. На понятном языке, понятными способами, потому что земля это как билеты на экзамене тянуть. То есть однозначно она вся неоднородная. Где-то есть воды больше, где-то есть воды меньше. Где-то есть там территории поплодороднее, где-то есть наоборот по каменистее. Где-то есть дальше от центра, где-то есть ближе к центру, в конце концов. Понимаете, потому Господь, чтобы не обидно было никому, он использует привычную для дележа условия. Да? Потому что так делили всегда землю, по жребию, чтобы никому не обидно было. Если кто-то помнит рассказы ваших родных, может быть, да, когда делили землю где-то в колхозах, да, тянули жребий тоже часто, да. Когда делили землю при Польше, то же самое, там, когда нарезы делали, допустим, давали, да, тоже часто использовал жребий.
Чтобы
никого не обвинять, не говорить, что вот я тебе дал такую, а соседу такую, а вот ты за что так меня обидел, да? То есть ты сам вытащил, ты ну как так повезло, не повезло, там, ну, Бог за всем этим стоит, помолились и так далее. Молись, если хочешь. Поэтому, ну, как сказать, древняя попытка людей, не знающих воли Божьей, объяснить, ну, как выяснить, как вот так вот. Так или так, направо или налево, правильно или неправильно, и так далее, и так далее. Если вас устраивает, и вы верите, что это нормально и хорошо для выбора,
пользуйтесь.
Ну,
как некоторые же говорят, я открываю вот так Библию, да, и Бог мне прям указывает.
Конкретно, да.
Бог мне конкретно указывает.
Вариант, да.
Чем не жребий.
Вариант, тоже жребий, да. Это самое. Без проблем. Если с молитвой это делаете перед Господом, без проблем. Я тоже знаю верующих, которые также практикуют такие вещи, когда они говорят это самое. Ну, ответ получить. Господи, вот да или нет?
Да.
И вот смотрят. Тут да. Вот.
Когда мы не знали,
есть риск. Есть риск, я согласен. Я честно тоже верю, что, ну, как сказать, я честно верю, что Господь хочет руководить нами, ну, Духом Святым более совершенно. Да? Почему? Потому что, ну, как сказать, это жребий – это вариант, но это вариант очень несовершенный. Поэтому с молитвой Господь иногда пользуется таким вариантом.
Видите, но не могу я. Но и сказал Саул: Господи, Боже Израилев, дай знамение. И уличены были Иоафан и Саул. А народ вышел право. Тогда Саул сказал: бросьте жребий между мною и Иоафаном, сыном моим. И пал жребий на Иоафана. И сказал Саул Иоафану: расскажи мне, что ты сделал. И рассказал ему Иоафан, и сказал: я отведал концы палки, которая в руке моей, немного меду, да, и вот я должен умереть. Ну, то есть Господь же показал?
Да, но... Да. Я говорю, что лично для меня жребий – это, ну, приемлемое, конечно, я согласен, что Бог мог использовать жребий, да. Но лично для меня сегодня, я свою жизнь жребию бы не доверил. Я бы все-таки искал какого-то Божьего руководства через ясное понимание того, что Господь от меня хочет. Поэтому, ну, так вот. Так. Если быть, на самом деле, как я уже говорил в прошлый раз, я честно верю, что здесь на самом деле 12-й апостол не Матфей, а Павел. Поэтому в вечности разберемся, да. Тут,
это те, которые будут судить израильский народ.
Да.
Апостолов много.
Да.
И Варнава был апостолом.
Может быть.
Ну, так написано.
Может.
Тогда апостолы, разодравшие одежды свои, бросились в народ.
Да. Да. Хорошо. Без проблем. Это не так важно.